эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст выходит после матча «Арсенала» в Уотфорде и перед матчем «Арсенала» во Франкфурте. Ведем этот подкаст вместе с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Вы знаете, я сейчас чуть раскрою кухню нашу блогерскую. Тяжелая вообще судьба. Тяжелая. Вот у меня есть почти написанный текст про Эмери сегодняшнего дня. И я вынужден его сегодня выбросить вообще просто напрочь. Весь текст выбросить. По одной простой причине. Потому что сегодня этот текст не годится. Он уже не современен. Ибо за три дня в общественном мнении сделан такой скачок, что все, что мною там писалось последние условно две недели, оно все не актуально. На сегодняшний день вопрос о том, надо ли увольнять Эмери или нет, в общественном мейнстриме не стоит. Стоит вопрос только когда. Вы к мейнстриму принадлежите? Или, может быть, вы считаете, что там надо Эмери дать шанс еще?
Нет, я так не считаю. Я также отношусь к тому числу гуннеров, которых матч с Уотфордом вернул всех на землю, наверное. Потому что до этого было такое ощущение, вот еще чуть-чуть, и игра появится. Ну, не то что ощущение, надежда была какая-то. А то, что, во-первых, продолжился второй круг прошлого сезона во втором тайме, и самое было, ну, так сказать, которое бесило, наверное, да, всех гуннеров, то, что мы в Уотфорде играли как против Ливерпуля. Ну и стало понятно, что у нас тренер андердог. Он выбрал тактику андердога, и нам повезло, что мы вообще одно очко увезли оттуда. То есть здесь как бы Эмери показал то, что он не тренер Арсенала на самом деле. Поэтому вопрос о том, чтобы менять Эмери, он даже не стоит. Я думаю, ну, многие гуннеры... Да, это абсолютно, что это не наш тренер.
Да, то есть это, капитан, очевидно, что, собственно, с этим тренером все понятно, да, и вопрос только когда. Когда все это начнется. Я скажу, что мы все равно живем в более-менее нормальном мире, потому что, ну, хорошо, все по-разному, но уж я думаю, после там какого-нибудь 14-го года тоже значительное число гуннеров, провенгеров все понимали. Однако, никакой нормальной жизни не было, а сейчас появляются уже немедленные букмекерские реакции, уже дают ставки на то, кто будет после Эмери следующим. Но там есть одна оговорка. Вот все передают там из уста в уста эту историю, что букмекеры уже дают фаворитов, потому что главный фаворит Артета, а потом там идет Аллегри и так далее. Но есть важный нюанс. Все эти ставки букмекерские пишут о том, кто будет следующим тренером Арсенала в июне, а не завтра. Из чего, вероятно, букмекеры делают вывод, что арсенальское руководство настолько консервативно, в принципе, что оно все равно до июня его не уволит. А вы думаете, что есть варианты, что его уволят до июня?
Ну, если будет совсем все плохо, возможно, там поднимется волна болельщиков, то тогда они могут отреагировать, руководство Арсенала. В любом другом случае, если мы будем так же вяло плестись, а там наши, как их, соперники будут нам дарить шансы, что мы попадем в топ-4, или, не дай бог, мы там попадем в топ-4, или там попадем в финал опять Лиги Европы, то это будет для них повод продлить еще на год.
А зачем? Зачем руководству профнепригодный тренер? Ну, ясно, ну, Хорике, он есмен, понятно, он удобен, но...
Он удобен, и То, что тот же Рауль сидит так сейчас, как его ну, там позиционируют, вот какое он трансферное окно провел. Ну, на самом деле он провел очень плохое трансферное окно, по большому счету.
Почему?
А вы видели в Уотфорде, кто у нас сидел на скамейке на усилении? У нас некем было усилять. Вообще. И это во-первых. Во-вторых, те покупки, которые были сделаны, это были покупки вообще непонятные никуда на самом деле.
Что? По большому счету. Почему никуда? Ну, Пепе теоретически, не то, что
теоретически, когда купили Пепе, у меня был только как бы один вопрос в голове. Деликт и Ювентус купил за 75, по-моему, 70 миллионов евро. Mm-hmm. Что-то в этих суммах. Да, да. Ну, понятно, что мы с Ювентусом там как бы не стоим вровень, но мы могли бы за 80 хотя бы побороться за Деликта. То есть обозначить свою позицию, что агентам, что мы за хорошего, за центрального защитника можем побороться. Нам нужен был хороший центральный защитник на сегодняшний день. Ну, неважно, как сегодня играет Деликт на самом деле.
Да.
На тот момент он был одним звездой восходящей, так
да,
скажем.
Да. Плюс молодой, плюс перспективный, да.
Мы этого не сделали. Мы вообще никого не купили. Если бы Кассельни не ушел, мы бы не купили Давида Луиза.
Да.
И покупка на сегодняшний день Давида Луиза, то есть мы поменяли шило на мыло, по большому счету, с Кассельни. Потому что практически в каждом матче Давид Луис нам привозит гол. Практически в каждом матче. Это как бы очень большой минус. А все остальные покупки – это перспектива. Это во-первых. Во-вторых, мы начали сливать игроков. Нача, Ивоби. Да, Ивоби когда продали, да, о, классно, да. Ну, в ответ у нас что? На место Ивоби Уиллок, которого выпускают и который, ну, не годится вообще играть на таком уровне. Мартинес, Мартинелли.
Ну, на Мартинелли еще я посмотрел, может быть, с Вилоком, да, мне более-менее понятно. Нельсон меня очень расстраивает, да, и в последней игре в том числе. Ну, не больше, чем Вилок. Вилок вообще никакой. То есть, Вилоке ничего нет. Есть, надо сказать, я скажу, у меня есть еще такая, знаете... Помните этого осьминога Паулио звали, который матчи угадывал результаты, да?
Да.
Значит, есть такой в Англии обозреватель Джермейн Джинос. Он работает абсолютным антиосьминогом. То есть, если он про кого-то говорит «хороший игрок», то можно все расслабиться, что все, из этого ничего не получится. Так вот, вчера Джермейн Джинос выдал текстик, в котором написал, что Эмери обязан просто заигрывать Вилока. Ну, все, думаю. И так было понятно, что с Вилоком ничего не будет. Но тут антиосьминог подошел, все ясно. Я скажу на сегодняшний день вот так. Ну, рано, все рано, сентябрь. Но все равно мы же смотрим футбол сегодня. Есть какое-то мнение сегодня. На сегодняшний день Пепе выглядит хуже, чем Ивоби.
Я вам так скажу, за эти деньги мы могли купить Зиша, плюс Ван де Бека, там с Аякса, двух-трех хороших игроков, добротных игроков, которые бы смотрелись лучше, чем Пепин и Вобби на сегодняшний день. Тот же Зиш стоил 25-30.
Ну да. Ну, да, да.
Даза лучше бы мы взяли, он бы смотрелся лучше, чем и Вобби, и Пепи вместе взятых на самом деле.
Да, все мы считали, что 7 за это перебор, конечно.
Ну, понимаете, дело не в том, что Пепе, да, это самая главная покупка. Хотя, на самом деле, он внешне мне напоминает нашего Саного.
Ну, вы уж очень жестко. У меня другая есть ассоциация.
Нет, я имею в виду, на внешний вид он похож на Саного. А по игре он похож на плохую версию Жервиньо вообще.
Да, к сожалению. К сожалению, это вынужден, да, согласиться, что именно плохая версия Жервиньо.
И если посмотреть на любое трансферное окно, когда команда у тебя готова, как Ливерпуль, например, или Манчестер Сити, тогда ты можешь себе позволить покупать на перспективу игроков. Что какие-то игроки у тебя потом подойдут, ты или продашь их, или они постареют. Но покупать на перспективу... А так любая команда трансферное окно проводит для того, чтобы усилиться. или убрать те минусы, которые так дырки заделать, так скажем, да, нам нужно было и центральную защиту покупать. Нет, мы покупаем больного левого защитника. Ну ладно, бог с ним, он был там, может быть, перспективным. Почему тогда мы, если мы хотим крайнего защитника купить, почему мы не покупаем правого защитника? У нас один Беллерин. Потому что Мэтланд Лайлс, он вообще не защитник. Ну, по сути, да, он не защитник.
Да.
Он вынужден там играть, и он не хочет там играть на самом деле. Это видно по его игре на самом деле. Его постоянно надо пинать, а этого никто не делает. То есть очень большие вопросы, и вся трансферная это окно у нас началось после того, как наше руководство соизволило поехать в Америку, переговорить там с Кроенке, и после этого выехать обратно и начинать кого-то покупать. А чем вы раньше занимались вообще? То есть там должно было, даже если вам нужно было договориться с Кроенке или показать свои планы Кроенке, надо было, вы уж должны были провести все переговоры, потом то просто щелкнули пальцами, купили и все, и там не должно было никаких эпопей быть.
Я сейчас скажу вообще крамольную вещь. Для того, чтобы согласовать свои планы с Кроенке, не надо ехать в Америку. Скайп надо включить и все. И все.
Ну да. Да, средства коммуникации на сегодняшний
день. Да, о чем разговор вообще? Зачем летать в Америку, чтобы согласовать планы покупок? Что это за чушь вообще? Если надо в глаза посмотреть, по скайпу посмотрите. Если нужно уж пошептаться о чем-то, таком вот, ну, совершенно, да, непозволительном, ну, ладно еще, тогда я понимаю. Причем такой экстра-визит резкий, о котором никто не знает, блицкрик, бах, слетали, 2 часа поговорили, через 2 часа улетели обратно. А приурачивать все это к визиту команды в Америку, ну, это вообще смешно просто. Да я все равно уверен, что все это началось только после того, как болельщики подняли шум.
Ну и потом, Рауль Сальехи, он очень долго находится в футболе, очень долго. Если не ошибаюсь, вот этот трансфер Чигринского в Барселоне был при нем.
Он, да.
Да, по-моему, это был он там, когда этот был трансфер, странный очень трансфер, такой очень похожий на советский, так, постсоветского пространства футбольный, да?
Так, да, да, да.
По отмыванию денег там просто, ну, была, да, да. Эта вещь.
Его же потом продали обратно минус 10 миллионов.
Да, да, да. И он, ему просто очень удобен Эмери. Неужели человек, который столько лет в футболе, там, болеет футболом, работает в футболе, он не видит проблем с центром защиты? Неужели он не может подойти и сказать, я не лезу в твои, как бы, тренерские там наработки, но извини, дорогой, у тебя в центре защиты дыра, давай что-нибудь сделаем. Нет, они это Эмери не говорят. Ну, скорее всего. Эмери сам не чешется. Я так понимаю, потому что то, как они разыгрывали мяч, это идиотизм. Он как вот начался в начале прошлого сезона, так и продолжается.
Не, ну на время, на время он ушел, потому что чех, видимо, отказался там этим заниматься, а потом все это сейчас вернулось. Но сегодня уже льются же слухи со всех сторон, как обычно, да, когда все трещит, то начинаются течи. Кто-то из таблоидов сегодня написал, что руководство Арсенала, руководство крайне недовольно уже тактикой, которую выбирает Эмери на матче Арсенала. То есть это называется, уже мы лезем прямо туда, прямо в тренерскую вотчину, и первое, чем недовольны, это вот этими розыгрышами свободного удара. Ну, на самом деле, если ты тренера ни во что не ставишь, и тренер сам себя ни во что не ставит, то да-да-да, можно заниматься с ним чем угодно. Можно приходить ему говорить, кого ставить в состав, как играть, да, не неся за это никакой ответственности. И тренер уровня Эмери, он, да, скажет, да, окей, да, давайте так. Если уж Неймаром руководил игрок в ПСЖ, да, то что говорить уж, Сан-Лихи может руководить без вопросов. Вопрос, зачем ему это, Сан-Лихи, зачем? Зачем вот брать на себя этого лишнего там? Что уже в прессу просачивается, что уже арсенальское руководство лезет в тактику. Зачем? Мне кажется, уж Эмери надо сделать козлом отпущения до конца.
Ну, я думаю, это просто слухи. Вряд ли Рауль туда полезет, он тоже не дурак. Он крайним будет делать Эмери.
Да.
Просто ему...
Да.
И вот то, что было Газидис Венгер, в принципе, дуэтом, как они работали... то сейчас и Рауль с Эмери будет также потихоньку работать. Им Арсенал вообще по боку. Они только пришли, как бы срубят деньги и уйдут, что один, что второй. Ну, я к тому, что он может и год протащить его весь сезон, что самое ужасное для нас, болельщиков, потому что вот этот кошмар на с Уотфордом мы будем каждый раз теперь видеть в гостях.
Ну, не обязательно уж каждый раз прямо, ну да. Да, вероятность такая Уотфорд есть.
Был на последнем месте.
Слушайте, ну, да, формально мы можем, конечно, это сказать, но я вам сейчас статистику дам. Я небольшой поклонник, но все-таки я слазил, посмотрел статистику официальных игр этого сезона. Значит, давайте просто я вам, ну, чтобы слушатели тоже вошли в эту картинку. Итак, значит, матч Ньюкасл-Арсенал. Первые удары по воротам 9-8 в пользу Ньюкасла. Арсенал-Бернли 16-18 в пользу Бернли. Ливерпуль-Арсенал 25-9. Арсенал-Тоттенхэм 26-13. Уотфорд-Арсенал 31-7. То есть 4 матча из 5 команды соперника играли, били по воротам чаще, чем Арсенал. При этом 3 матча из 5 были андердоги очевиднейшие. Но самое-то страшное, что по воротам Арсенала нанесено 96 ударов. Это больше всех в лиге вообще. Никто не допустил по своим воротам 96 ударов. Самые эти, вот к вопросу, кстати, о газете, когда об их добросовестности. Я, когда посмотрел эту цифру, 96 ударов, я потом уже читал твит чей-то, что Арсенал допустил ударов больше всех в первых 5 ведущих лигах Европы. Это правда, да, с одной стороны. Но с другой стороны, ни в одной лиге Европы не сыграно 5 туров, кроме Англии. Поэтому привязывание суда Европы — это газическая непорядочность, конечно. Поэтому возьмем АПЛ. Арсенал на последнем месте по количеству допущенных ударов. Это о чем говорит? О том, что никакой работы над ошибками летом не проводилось, ничего не отрабатывалось. Ну, мы, собственно, это видим все, да? Гол, который Уотфорд забил первым, когда начался этот розыгрыш штрафной, он же зрел. То есть все это именно в этом контексте зрело, и в результате все это было приведено. Но я хочу вам сказать, что мы можем поносить Сократаса, конечно, но игроки, вообще говоря, они выполняют указания тренера на поле. История, в которой тренер говорит одно, а игрок уходит на поле и делает другое, они для игрока заканчиваются плохо. Последний из них, кстати, это был Давид Луис. Они играли товарищескую игру с Зальцбургом, Челси, и ему дал указание Лэмпард конкретно играть play out of the back, то есть играть, выходить из обороны через короткий пас. А Луис этого делать не стал, и после этого он сказал Луису: ты знаешь, все, ты не выполняешь моих указаний, давай будем искать тебе клуб. Значит, к сожалению, попался Арсенал, да, под Давида Луиса, но, глобально говоря, история все равно одна. Игрок выполняет тренерское задание. Все. Значит, все, что мы все-таки видим, это все сказано тренером. Статья, которая не выйдет, к сожалению, моему, но на самом деле читателям это без разницы, потому что это все вчерашний день. Я хотел ее назвать «Мистер Unedukable». Есть такое английское слово «Unedukable», то есть человек, который не обучаем. То есть он не способен обучиться. То есть вот он может делать только то, что он может делать все. Так вот, Эмери — это классический unedukable. Человек вообще ничего не понимает. Он может только работать в одной подпрограмме. И если эта подпрограмма не работает, то значит все, Эмери валится. В Париже была, видимо, другая история. Там поезд шел сам по себе. Машинист вообще там не нужен. Но как только роль машиниста какая-то, ну, существенная, так все. Так в этом месте Эмери валится. И я уже говорил многократно, что его место — это Реал Сосьедад, там, Жирона, да, это все. На этом уровне его эта подпрограмма, она каким-то образом работает. Кстати говоря, я за 5 минут до нашей с вами записи прочитал совершенно упорочительную новость, что спортивный директор «Спартака» выехал в Англию на переговоры с Арсеном Венгером. Вы думаете, это троллинг?
Ну, не знаю. На самом деле,
ну, так.
Спартак сам по себе такой немного пришибленный клуб. Там что в голову там влетит им, то они и делают.
Не, они-то ладно. Тут есть такая некая, знаете, связь. То есть у них работал Эмери когда-то. И сейчас они поехали за Венгером. Я вот думаю, что Гусейн Венгер поедет работать в Спартак. Ну, если ему дадут нет. денег, понятно там.
Нет, я думаю, нет, не поедет он.
Почему?
У меня вообще такое большое подозрение, что Арсен Венгер ждет, когда его позовут обратно.
Ну, это он сказал уже, что он вел переговоры уже с клубом. Это мы уже слышали. Это я не сомневаюсь, что он этого ждет и мечтает об этом.
Ну, и поэтому он никуда и не пойдет. Я думаю, что все-таки вот эта связь со старым Кройнке у него осталась. Ну, я думаю, он реально мечтает об этом. То есть это для него цель такая, скажем. Или уйти, как любой француз, который там чего-то достиг в футболе. Они любят FIFA, UEFA, там туда уходить, типа Мишель Платини там.
Угу. Ну да.
Я, да, вот то, что говорили, что ему предложили FIFA, по-моему, какую-то должность, туда, скорее всего, он может уйти. Я думаю, он прекрасно все-таки где-то осознает, что как футбольный тренер он все-таки уже отстал.
Давайте поговорим вот о чем. Значит, есть такой репортер английский, неплохой, Адриан Дуром, который в программе Talk Sport сказал, что лучший вариант сейчас для замены Эмери – это Жозе Моуриньо. Что думаете?
Ну, тяжело сказать про Жозе Моуриньо, потому что последнее место работы... Ну, вообще, во-первых, мое личное отношение к его футболу, оно как бы такое негативное более. Мне никогда не нравился футбол Жозе Моуриньо на самом деле.
Угу.
Это, во-первых, поэтому...
Можно, извините, сразу вопрос. А футбол Эмери вам нравился когда-нибудь?
В Арсенале, в смысле?
Ну, где угодно.
Нет, просто я до этого его никогда не видел. Ну, как бы не обращал внимания, да, что это вот Эмери, например.
Ну да.
Там, такого запоминающего, чего-то он делал, как Венгер тот же.
Ну да.
Что это его футбол. Поэтому он мне сказать, что пришел в Арсенал, мне его футбол никогда не нравился.
Понял. Возвращаемся к Моуринье. Моуринье футбол вам не нравился, поэтому вы его не хотите.
Но я хотел сказать, но учитывая, как мы уже последние, не только при Эмери, последние два года при Венгере играли в обороне ужасно. И в гостях мы, если честно, тоже ужасно играли. Поэтому мне бы хотелось, чтобы пришел тренер, пусть Самадур, пусть он там от обороны автобусы ставит, ну хотя бы, который научил играть. Я бы хотел видеть, что наш Арсенал не возит, то наши умеют играть в обороне. А если сохранить атаку там Абамиян, Кляказет, они впереди...
Что-нибудь да придумают.
Да, и плюс такой... что во всей этой истории с Азилом, тренер Моуриньо является его как бы, ну, человеком, которого он очень сильно уважает, да, со времен Реал.
Чуть не крестным отцом, да.
Да, и поэтому, если придет Моуриньо, то будет большой шанс того, что Азил заиграет, в отличие, ну, там, Эмери он ни во что не ставит, я так понял.
С Моуриньо, ну, это не только он, да, теперь.
Ну да, скорее всего. Я думаю, что с Моуринью это может сработать, и тогда, я думаю, у Арсенала появится хоть какая-то игра, да, пусть это будет игра там от обороны, это не важно. И Моуринью человек, который всегда себе ставит цель завоевать трофей. То есть он не будет сливать кубки, как это делал Эмери в прошлом сезоне. И я боюсь, что и в этом сезоне мы просто сольем все кубки. Он просто не понимает, насколько они важны для болельщиков.
Но если 5 капитанов у него опять, так о чем говорить с ним? Да? С ним все понятно.
Да, а Моуриньо он не такой, он всегда ставит себе цель. И как бы плохо они не играл Манчестер Юнайтед, во-первых, там зря, конечно, они взяли Погба, вот это, да, произошло.
Да, это...
Во-первых. Во-вторых, он все-таки выиграл там Лигу Европы. вместе с Man United.
Ну да. То есть вы, в принципе, если вам предложить завтра смену на Мауриньо, вы скажете да?
Да, конечно.
Значит, я скажу нет на Мауриньо. По одной простой причине. Потому что то, что умеет делать Жозе Мауриньо, больше не работает. Все. Жозе – это то же самое, что Венгер. То, что умел делать когда-то Венгер, перестало работать, все. И он превратился в то, во что он превратился. Мауриньо идет ровно по этому пути. Он сейчас на Sky работает экспертом, там, после матча, там, перед матчем, в середине и так далее. Я вам скажу, что он там наиболее разумный из всех, кто есть на сегодняшний день. Ну, не то, что это наиболее разумный, но он говорит наиболее разумно. Там, допустим, Сунос, он мне нравится тоже, как разговаривает, но как говорит, но он излагает немножко, это не совсем просто и ясно. А у Мауриньо поставленный текст, несмотря на то, что у него плохой английский до сих пор, но тем не менее. И мне кажется, что это абсолютно его место. То есть ему 56 лет будет в этом году, или уже 56, ну неважно. И ему не надо возвращаться в эту игру, потому что ему нечего ей предложить. Последние 10 лет Мауриньо ничего нового предложить никому не может. Значит, если он придет в Арсенал, вы только что сказали, что он будет строить, ни в одной команде это не сработало. Ну окей, Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Европы. Так и Арсенал, сложись чуть что по-другому, мог в прошлом году выиграть Лигу Европы. И что это что-нибудь бы изменило по восприятию Эмери, у меня вообще никак, никаким образом. Поэтому я против того, чтобы брать Мауриньо, несмотря на все его заслуги.
Ну, во-первых, мог бы мешает Арсеналу. Это во-первых. Во-вторых, я бы с вами согласился, если бы недавно Мауриньо не сказал, что в том, что не раскрылся Санчес, виноват, скорее всего, я. То есть...
В том,
что... Свойку. Ну, там были слова, там то, что еще...
Понимаю, да, о чем он. Я думаю, что...
философия там идет. Да. Но в том, что человек может... Арсен Венгер, например, никогда бы в жизни не признался. Он предпочел обменять его на Мхитаряна. Предпочел избавиться от Джиру. То есть он вообще взял и обрезал, да, кастрировал Арсенал на тот момент, на самом деле.
Да.
И недавно я прочитал один комментарий такой... Дали бы этот состав вот, Арсену Венгеру, он бы стал чемпионом. Я такой думаю, парень, весь этот флоп, который мы не можем слить, это состав Арсена Венгера, на самом деле, который он вот в последние два года набирал там двумя руками.
Арсену Венгеру что не давай, да? Была такая... Я все-таки из Питера. У Питера со Спартаком очень плохие исторические отношения. Подчеркиваю, исторические. Там, с прошлого века. Причем далеко с прошлого века. И в Питере есть пословица. Как Спартак не атакует, все равно получишь шайбу. Это хоккейная история. Так что вот Венгеру тоже кого не дай, все равно получишь шайбу. Мы сейчас вернемся к другим тренерам, но я обещал, что я расскажу немножко про Мхитаряна. Значит, я в воскресенье был в Риме на матче Рома с Сассуоло на стадионе и наблюдал вот воочию матч Серии А. Вообще интересно было смотреть мне матч, потому что я очень давно не был на итальянском футболе вживую. А когда ты его смотришь вживую, то есть возможность посмотреть за отдельным игроком, за тем, как команды играют, как их перестраивают по ходу матча. Ну, куча того, чего по телевизору не видно. Значит, я вам так скажу. Мхитарян сыграл вообще отличную игру. Такую игру, как он сыграл против Сассуоло, мне кажется, он за Арсенал вообще ни разу не играл так. Ну, по ощущениям, по тому, как он выглядел на поле, то есть в Арсенале, мне кажется, такой игры у него не было. Но есть очень простой ответ на вопрос, почему. Потому что Мхитарян имел кучу времени на все. То есть итальянский чемпионат, но он не просто медленный, а он свободный в том смысле, что у тебя есть куча времени перед тем, как тебя начнут атаковать. Можно остановить мяч, подработать его, посмотреть, кому лучше отдать. И только в этот момент тебя начнут там притеснять каким-то образом. В этой игре Мхитарян чувствовал себя как рыба в воде. То есть... По сравнению с тем, понимаете, что он там две недели назад еще играл в Англии, где там постоянный прессинг, кидаются в ноги, не дают думать, нет времени, большая интенсивность, мяч отобрали, надо бежать назад, там отобрали, тут же вперед, то есть там ничего этого нет в Италии. Там спокойная игра, вы знаете, мы следили специально еще за Джеком, Джека хороший нападающий, мне вообще он нравится. Мы сошлись там с коллегой были, сошлись во мнении, что к концу первого тайма Джека вообще не вспотел. Ну, просто не было темы Джека для того, чтобы вспотеть там. Он сделал там за тайм 2-3 рывка, может быть, 4, может быть, и то я не уверен. А так все происходит трустой такой спокойный, он туда добегает, ждет, пока на него навесят. То есть уровень интенсивности футбола, ну, настолько другой в Италии, что оценивать игроков по Италии для того, чтобы они играли в Англии, ну, задача крайне неблагодарная. Тем не менее, я это сделал. Потому что понравился нам очень 99-й номер, сын футболиста Клюверта. Помните Клюверта самого? Старшего, да?
Да, конечно.
Вот, его сын играет вингера. Он невысокого роста, кстати. Тот-то был более-менее... Патрик был лоб такой все-таки, ну, наверное, по 2 метра, может, 1,90 м. Играет вингера, острого бегает, такой прямо живчик. Вот ровно то, что Арсеналу прописано. Пьет кровь из защитников, открывается хорошо, его видят там, в разрез ему дают. Ну, то есть он насоздал моментов, забил гол. Рома выиграл 4-2, выиграл легко, там 4-0 первый тайм закончился. Я не знаю, сколько за него запросят денег, но вот я бы его просто попробовал. Я понимаю, что чемпионат Италии – это не то. Но у игрока есть задатки. У него есть задатки. Я бы, может быть, его попробовал бы в Арсенале. Да, возможно, у него ничего не получится. Попадет в английскую лигу, и все сразу, все это пропадет. Да, возможно. Но поскольку Рому в основном теперь содержат катарские деньги... то они в деньгах... Ну, иначе как бы они платили Мхитаряну, да, полную зарплату? Был у меня вопрос. Теперь у меня этого вопроса нет. Я понял ответ на него. То, наверное, они за молодого парня запросят 50 миллионов, а покупать за 50 миллионов, конечно. Человека из чемпионата Италии – это такая тяжелая история, да. То есть это я бы, наверное, не рискнул. Но, в общем, единственный человек, которого бы я хоть как-то попробовал, это вот 99 у них номер... Клюверт был. Остальное все это Каларов, который ушел из Ман-Сити, ну, потому что уже он не мог там, да, тянуть. Послушайте, он там вообще лучший просто в Роме, лучший. И сзади, и спереди, он всюду успевает, все хорошо. То есть, ну, красавец, в общем. А в Манчестер-Сити уже все, играть не мог, конкуренцию, не то, что конкуренцию, он просто не мог в этой интенсивности играть. Вот, поэтому Ювентус, конечно, отличается от всех остальных команд там. Но матч Рома Сассуоло, а самое главное, знаете, у меня... Ну, вы же тоже давно знаете итальянский футбол, что там Катеначчо, да, изобрели, что 1-0 это ровный итальянский счет, и что вообще Италия играет от обороны всегда. Так вот, уже давно все это не так. До этого я видел матч Фиорентина-Наполи, который закончился 3-4. А тут я смотрел матч Рома Сассуоло, который закончился 4-2. В общем, это не Катеначчо, это не защита. Игра в защите страны обеих команд, это была катастрофа. И я скажу, что, ну, сегодняшний Арсенал по Эмери так нельзя, да, про него говорить. Но, в принципе, для любой английской команды в Лиге Чемпионов, которая играет, вот для Челси, например, Рома это вообще счастливый жребий просто. Потому что команда будет играть, и будет давать играть, и Челси выиграет там 8-3 у них. Примерно. Вот, и Мхитарян, я на самом деле рад, что парень попал в свой чемпионат. То есть я уверен, что если с ним только ничего не случится там, не дай бог, что он там будет нормально играть, и в результате Рома его выкупит. Вы знаете, да, что у них есть там обязательство, что если он 25 матчей сыграет, то они обязаны его выкупить. Это его команда, все там у него будет нормально, я абсолютно уверен. И слава богу, потому что каждый игрок должен найти свою команду. Фабианский же тоже, он в Свонсе и в Эсхеме играет отлично. Он не может выдерживать давление, которое было в Арсенале, все. Психологически не может.
Не, ну, конечно, какой разговор, если человек там комфортно. Он, в принципе, и в Боруссии себя неплохо чувствовал, он Мхитарян.
Я видел его в Боруссии, живьем видел. В Роме он выглядел лучше, чем он был в Боруссии. Там все-таки чуть-чуть более... побыстрее. Да, да, да. Именно поэтому, потому что там побыстрее и поплотнее футбол.
Я видел игру, где вот недавно Интер играл, на последние 10 минут там Санчес выходил, радостный, бегает, играет любимый футбол. Тоже очень хорошо, что человек вернулся к футболу, к тому, что он любит. То есть напомнил того Санчеса, который играл у нас, а не в Манчестере, например.
Я бы вообще его назад взял.
Да, тоже согласен. А насчет Катеначо, да, такой миф, конечно, существует. Просто у них очень длительное время было целая когорта великолепных центральных защитников у итальянцев.
Да, да.
Целая плеяда. Ну, могу добавить к вашим матчам матч Ювентус-Наполи 4-3.
4-3. Ну, там триллер был.
Да.
Там ну, реально там... триллер был.
Кулибали все испортили.
Не, ну там реальный триллер, то есть Ювентус выиграл 3-0, потом счет стал 3-3, и на последнее, в добавленное время Кулибали в свои ворота забил из ничего. То есть был прострел в никуда, и он взял его, срезал в свои ворота. Там триллер был. Ну да, кстати, да, тоже и 4-3, да. В общем... Я рад буду, если у Мхитаряна там все получится. Он уже в возрасте, ему надо доиграть наконец в комфортной обстановке, а не так, чтобы его там свистели и освистывали. Заодно там в Италии я прочитал испанскую газету случайно совершенно. Нарвался, которая называется «The Athletic», где написано, что... Испанцы тоже, они любят же... Ну, про своих... как бы тренеров всякий инсайт дают. То есть пока был Сари, все про Сари писала итальянская пресса, а не английская. А, значит, они написали, что у Эмери проблема еще и с игроками, потому что уже все устали от его тренировок непонятных, что, чего, как. Я верю в это, да. У нас кто-то из сообщников сегодня выложил... видео, как Эмери делает навесы зачем-то на тренировках. Вот, я так посмотрел тоже на все это, думаю, а зачем вообще все он это делает? Ну, просто интересно. Что, некому подавать или что? Зачем? Вот вообще, что это, зачем? Ну, то есть, короче, такое английское слово. Есть mess такая общая, неразбериха все. И надо сказать, что Эмери напоминает мне последнее время какого-то, знаете, такого... робота, у которого ступор наступил. То есть он зациклился и по одному и тому же кругу. Вот ходит, 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 все. То есть завис, что называется. Вот мне кажется, Эмери завис полностью. И из этого он выйти не может сам.
Ну, а чем Монреаль говорил, что он является перфекционистом, по сути.
Перфекционист — это не проблема. Проблема, нет, но... проблема коммуникация.
Коммуникация одно, но то, что вот он хочет видеть, он хочет это довести, ну, я так понимаю, да, по словам Начо, что он хочет довести это до идеала. Но самое плохое то, что никто не понимает, по-моему, что он хочет увидеть вообще.
Да, потому да, что он сам этого не знает.
За два года мы в атаке, у нас только одна комбинация вообще-то.
Наигранная, Калашинас побежал, да?
Да, да, и то с одного фланга только.
Да.
Ну, это такая вообще тягомочина. И на сегодняшний день уже становится... Да, у него, скорее всего, проблемы с игроками начались. И Эмери легче было, наверное, избавиться. Просто ему говорят, вот мы этого продадим. Да, хорошо, продавайте. Там Мхитаряна отдадим. Хорошо, отдавайте. Потому что так же, как он относится к игрокам, как... к функциям.
Uh-huh.
То есть, он, uh-huh. как в FIFA, вот мы играем в FIFA, да, там uh-huh. мы захотим для Казета там поставить в оборону. Ну и можем поставить, он также будет бегать. Потому что у него там 85, да, там.
Ну да.
Он примерно так же и относится. Потому что он того же Мхитаряна брал, ставил на фланг, он не вингер. Мхитаряну было тяжело там играть, потому что он не любит так играть, не умеет так играть, там в оборону возвращаться постоянно, вперед бежать по флангу. Азил, по-моему, просто не знал, что делать на самом деле. И когда Азил с мячом, что самое плохое, я, даже если Абамьянг, Лаказет на поле, они просто стоят и смотрят, что вот сейчас делает Азил. Вот он должен что-то сделать, что-то... То есть движения никакого нету на самом деле. Никто себя не предлагает. Часто бывает, что атака просто стоит, ну, атакующий. И мяч мы просто катаем, катаем и отдаем в конце защитникам. То есть никто не знает, на самом деле, никаких наигранных комбинаций, ничего нету.
Да ничего нету, по прессингу видно. По простому прессингу, по выводу мяча уже вот сейчас с этими новыми правилами, что можно своим отдавать. Это все надо было наиграть просто. Что, 2 недели поработай на предсезонке и все. Ничего этого нет. Но человек не умеет, не умеет этого делать, обучиться ничему не может. Все, то, что умеет, то делает. Этого недостаточно.
Но самое плохое, это мы, болельщики, то, что мы теперь будет, часть будет сидеть, чесать голову, как можно, ну, вот, он заставляет болеть, чтобы были плохие результаты, чтобы ты быстрее ушел.
Но это не он, это руководство. Ну, он-то и... что? Чем он виноват? Да, его поставили работать, он работает, что?
Ну, он же козел отпущения будет. В наших глазах Рауль-то спрятался там.
Ну, это понятно.
У большинства-то Рауль очень хороших, как бы пока Дон, Рауль там.
Не, ну те, кто ставят 5 баллов из 5 за трансферное окно, да, конечно. Я поставил с большой натяжкой 4 с минусом.
Я 3 в конце трансферного окна поставил. А вчера, когда в Уотфорде увидел скамейку, поставил еще жирный минус. Нельзя. Зачем нам надо было вообще тогда продавать его? Пусть бы,
да, да, непонятно.
На усиление тогда бы уж, если на то пошло. Зачем он выпускал Уиллока, Нельсона? Они не готовы.
Ну,
спасать игру они не готовы.
Да. Да, они вообще не особо к чему готовы. Давайте к следующему кандидату перейдем. Аллегри. Ну, Аллегри вы возьмете завтра?
Конечно.
Да, тут говорить не о чем. А самый фаворит у нас Артета. Что по нему скажете?
А что можно сказать о человеке, который не, ну, ничего не показал?
Но ничего он не мог показать еще.
Да, я про это и говорю. У него нет опыта. Это будет так же, как с приходом, наверное, после прихода, ну, после Эмери, мы, наверное, будем уже более с опаской относиться.
Окей. Вопрос поставлю по-другому. Если завтра Эмери увольняют и Артету назначают, то вы тоже против? Лучше с Эмери конец сезона доиграть до конца сезона?
Нет. Лучше с Артетой.
Вот и я так думаю. Заодно прояснится, кто такой Артета, да, до конца сезона. И летом можно будет искать спокойно нового тренера.
Да, с ним контракты надо будет так и подписывать, в принципе, с Артетой. Что если там, ну, не говорить, я там не говорю, что надо подписать контракт и сказать, вот Лига Европы или там ты топ-4 должен попасть.
Не, ну временно исполняющий до мая.
До мая, и удержать команду в топ-6, для него это будет нормальная задача, мне кажется. Потому что на сегодняшний день удержаться в топ-6 с той игрой второго тайма, которую показал Эмери, это очень тяжелая задача будет.
Вы знаете, мне кажется, что все-таки там все, что топ-14, остальные, там нет реальных претендентов на то, чтобы ломануться в топ-6 по-серьезному. Уилхэмптон уже отвалился. Лестер этой игрой в Манчестере вот на выходных, в общем... дал тоже понять, что он нет. Ну, Эвертон-то понятно, что нет. То есть там некому. Там нет команды. Вот прошлогодний Вулверхэмптон, да, он, наверное, мог бы. Но видите, в этом году они в Лиге Европы. И они
мы чем лучше? Чем мы лучше Олег?
Не, ну у нас класс игроков повыше. У нас есть домашние игры, где стадион будет гнать, и мы будем брать очки все равно. Не все ж так будет. Вот мы играли с Тоттенхэмом, да, Тоттенхэм готов был проиграть. Ну, понятно, что сзади беда, но, в принципе, играли мы неплохую игру. Поэтому домашних игр у нас будет много приличных. Гостевые, да?
Гостевые, да, это уже половина. И домашние они будут не каждый раз там Тоттенхэм. Ну, если честно. И если тренеры, они уже понахальнее же становятся, да, они видят, что Арсенал вон какой, вон как Уотфорд с ним. То есть это не проблема там настроить тот же Бернли и тот же Ньюкасл. Мы с Ньюкаслом, у которого игры вообще нету,
да,
на самом деле.
Да.
Я до матча вон вам скинул такой на Астон Виллу счет, потом подумал, блин, а если Астон Вилла тоже так же нагло сыграет?
Мы можем это сказать, потому что у нас сегодня предсказательной части не будет. И Адиль поставил на Арсенал Астон Вилла счет 3-0. Да, а я не думаю, что тут есть что-то невозможное.
Нет, нету ничего невозможного, но если там... Во-первых, Астон Вилле терять нечего.
по большому
счету.
Ну,
это да. Могут выйти просто... свободно.
Да, им надо... Уотфорд же ведь тоже собирался лечь по-хорошему. Первый полтайм они же ничего... Ну так, да, они пытались атаковать, но они немного так все равно побаивались нас. Потом, когда наши забили два гола, наши просто сами бросили играть в футбол. Вот просто бросили, и все. А во втором тайме что исполнили? Ну, Уотфорд просто был... Радилафео был вообще лучший. Да. Почему дали там Абамьянгу, там, типа, за то, что два гола забил. На самом деле был лучше Делафео.
Да, Делафео в створ нанес ударов больше, чем весь Арсенал.
Поэтому, за матч. Если там тренер Астон Виллы, он сыграет с позиции силы, то очень даже возможно, что с Эмирец он увезет очки. Потому что наша оборона сама привезет. Им, в принципе, ничего делать не надо, нашим соперникам. Мы сами все себе привозим.
Ну, не знаю. Не знаю, мне кажется, что Астон Вилла, конечно, это не самый лучший соперник. Ну, исторически мы думаем, проигрываем регулярно. Но в целом 3-0 меня вот так прогноз не пугает. А самое главное, что ведь о чем думают власти мощи? Власти мощи главным образом думают о том, что им не нужно было принимать никаких судьбоносных решений. Это самая главная головная боль. Поэтому им сейчас нужен какой-то такой период побед, чтобы все успокоилось, чтобы крики Эмери аут прекратились. Ну, массовые. Но проблема-то в том, что существуют такие рубиконы, перейдя через которые, вернуться назад нельзя. И вот этот рубикон был после матча с Уотфордом пройден по поводу Эмери. Даже если Арсенал выиграет сейчас 6 раз подряд или 8, любая следующая осечка немедленно приведет к разговору Эмери аут обратно. Немедленно. То есть нет теперь таких результатов, которые сняли бы этот лозунг. Они могут его отложить на какое-то время недолгое. Но как только начнется рецидив, с этого же первого случая рецидива вернется этот лозунг Эмери аут. То есть его уничтожить невозможно больше. Все. Так что рано или поздно это решение принимать придется. Лучше рано, чем поздно, конечно, для футбольной команды лучше рано, чем поздно. Для руководства, как они думают, в их интересах лучше поздно, чем рано. Я тоже не разделяю никакого оптимизма по поводу Рауля. Ну, во всяком случае, трансферное окно хотя бы показало какую-то движуху. Ну, согласитесь, кого-то отдали, там, одного продали, другого, третьего, четвертого. Рамзи ушел, слава тебе, Господи.
Нет, ну, зачем так? На сегодняшний день...
На сегодняшний день Рамзи был бы, да, наверное, смотрелся бы, да. Согласен.
Да он и в прошлом сезоне неплохо смотрелся на фоне остальных. На фоне Джаки, на фоне Гиндузи, так скажем. В центре Рамзи неплохо смотрелся. Это, во-первых... Да, конечно, у него история плохая. Я не говорю, что он там должен, да, но со скамейки опять бы нам не помешал, на самом деле. Это, во-первых. Во-вторых, Рамзи все-таки на протяжении длительного времени играет, и это единственный игрок, который в матче с Тоттенхэмом расстраивался на их поле, что мы не выигрывали. В матче с Манчестером он очень сильно переживал, потому что он гуннер. И болельщики это видят, и я думаю, это как бы тоже ценно. Мне это более импонирует, чем когда мы проигрываем или играем в ничью, там потом Гиндузи может идти там с кем-нибудь обниматься, там болтать, улыбаться, Абамьянг, Ляказет, их не эти рожи видеть я не люблю в таких отношениях. То есть если вы играете для болельщиков, вы должны это понимать, как бы.
Ну, да, поэтому... вы должны понимать, что ваши большие зарплаты обусловлены тем, что огромное количество народу все это смотрит.
Смотрят и воспринимают это немного по-другому, не так, как
да,
вы воспринимаете
да,
на самом деле.
Да. Ты должен учитывать то, как воспринимают люди, которые обеспечивают тебе объем этих людей, для которых рекламируют. Да.
А они же этого немного не догоняют.
Нет,
тот же Мустафи, наверное, не понимает, почему его освистывают. Тот же Джака вот сейчас болтает, почему. Он там дал интервью, что они боялись в автокафе.
Да, испугались физического присутствия. Да, Уотфорда. Да, катастрофа полная вообще. С Джакой полная катастрофа. Капитан команды.
Он, наверное, это как бы, когда вот при беременности, знаете, у женщины же там идет перестройка, да, организма, да. Там гормоны меняются. Он, наверное, это очень сильно переживает, поэтому испугался здоровых мужиков, блин, на поле. Ну, он же капитан, как такое можно говорить вообще?
Да говорить, ладно, как ты можешь чувствовать это? Что это за капитан такой? Если ты выходишь и начинаешь бояться, что какие-то мужики вышли, ну и дальше-то что?
Это после того, как у нас был Виера, Беркхэм, Тони Адамс, да.
Ну, Беркхэм вот, лидером не был никогда особым.
Не был. Я просто помню интервью, когда-то читал, этот Каррагер говорил, что он хотел попросить футболку у Беркхэма.
Да.
И да. Наткнулся на его холодный
взгляд. Ледяной взгляд, на ледяной взгляд, да.
Да. И он не решился, что ли, попросить.
Да. И... Тоже, кстати, то есть... зачем Каррагер писал это, тоже не понимаю.
Да, ну я то, может быть, он лидером не был, но он был мужиком на самом деле.
Ну, это да.
Это да. Сейчас они как бы живут своей жизнью, там они не понимают, что им в жизни повезло, что они играют в любимую игру и за это им хорошо платят. Потому что тысячи людей не могут, да, вот футболистов, которые занимаются, не могут выйти на такой уровень.
Я скажу, что существует. Десятки миллионов людей, если не сотни, наверное, которые вообще мечтали бы просто заниматься любимым делом и получать обычную зарплату, а не заоблачную.
Согласен.
То есть главное у человека одно из счастья — это заниматься любимым делом. Если за него еще хорошо платят, нормально. Не хорошо, нормально платят. Вот оно уже счастье. А когда за него платят бешеные деньги... Послушай, ну они все молодые ребята, они, конечно, этого не догоняют еще. Тут понятно, это все к ним придет позже. Когда начнутся банкротства личные и так далее. Но будет уже поздно. Как в этой жизни обычно и бывает. Адиль, последний вопрос к вам. Давайте представим, что придет другой тренер. Ну, мы понимаем, да, что тренер должен прийти с какими-то запросами все-таки. Потому что тренер без запросов, который сейчас есть, это тренер с очень низкой самооценкой и который ничего нам дать не может на самом деле. Давайте предположим, что придет тренер, который будет с каким-то... Ну, вот Аллегри, допустим. Аллегри придет, и мы знаем, что первая задача его наладить оборону. Он в состоянии ее наладить, допустим, там, купит игроков и так далее и тому подобное. Насколько велика роль тренера? Вопрос. Если придет нормальный тренер с нормальным пониманием, с нормальными скиллами, то сколько времени ему понадобится, чтобы сделать из этого арсенала, окей, плюс там 2-3 игрока дополнительно, чтобы сделать этот арсенал претендентом на титул?
Ну, я думаю, вот человек пришел, например, окно трансферное, сезон, да. Еще окно трансферное, и достаточно.
Ну да. Ну, то есть сезон, грубо говоря, да? 3 окна, 2 лета, 1 зима и сезон.
Да.
Я тоже так думал. Более того, я все равно считаю, что человек, который придет, должен нам все показать в первые там 3-4 месяца.
Ну, они же в конце концов не ракету строят там.
Да.
Они же в футбол играют. Да. Там, ну, почему она популярна? Потому что, ну, понимание есть. Я понимаю, что там достаточно они такие вот специалисты, там якобы стараются не пускать кого-то, да, со стороны, потому что вы не понимаете, вы там 50 тысяч замен не делали.
Да,
я 50 тысяч замен, может, не делал, но то, что миллионы человек видят, как сыграл Арсенал, и не видит этого только Унай Эмери, который нашел папку там с речами Арсена Венгера, и сейчас нас какой-то баланс. Что ты там ищешь? Какой баланс там строишь вообще? Ну, это же папки Арсена Венгера, да?
Да.
Мы будем учиться, свои ошибки исправлять. Ну, это же глупость.
Мы больше этого не купим.
Много ума не надо на самом деле. Просто грамотный специалист. Тот же Клоп, когда пришел, там все просто на Клопа ждали от него, что в первый сезон сразу они победят там и всех начнут рвать. Но Клоп, кстати, у него сначала не получилось, потом он все-таки пытался играть свой футбол, и в конце концов он наступил на горло собственной песни. Да, он там начал обороной заниматься.
То есть, после чего результаты и пошли.
То есть ему, ну, даже не он, ему, наверное, потому что его тоже начали там комментарии быть, как у Арсена Венгера, он там бред начал нести какой-то. Ему просто сказали: парень, давай там, указали, что вот есть, надо заняться обороной все-таки, да, настояли, чтобы он занялся обороной, там, что тебе нужно, вот. И ты скажи, мы купим, мы дадим денег, там не вопрос. Они купили самого дорогого защитника, купили дорогого вратаря. И они сейчас играют, ну, нормально.
Ну да, да.
Поэтому а у нас этого нету. Вот, вот и эта проблема.
Ну да. Ну, единственное, что меня успокаивает, что... Успокаивает, это, конечно, сильно сказано, но все-таки. Что никаких шансов у Эмери превратиться в Арсена Венгера нет.
А, нет, нет.
Этих шансов нет. Никто ему этого не даст. Если он доработает до конца сезона, то для него это будет великим счастьем. С другой стороны, свои 5 миллионов в год он получит и так, даже если его будут там убирать, все равно ему выплатят. Но на сегодняшний день, вот сегодня 17 сентября, мы уже знаем, что тренер у нас не жилец. Если отбросить всю эту спортивную составляющую, в бизнесе, если... По человеку есть полное понимание, никто затягивать не должен. Его надо убирать сразу, как только наступило это понимание. Это лучше для всех. Надо дать возможность человеку искать работу, куда-то двигаться дальше. Тебе надо искать человека, который сможет заменить и так далее. Ну, футбольные люди, они мнят себя небожителями другого уровня, чем все остальные. А на самом деле мы знаем, что по английскому исследованию футбольный менеджмент и спортивный менеджмент вообще занимает последнее место в иерархии менеджмента Англии, как минимум. То есть это наиболее плохим образом управляемые предприятия. Что, в общем, Арсенал, к сожалению, подтверждает, да?
Да, это есть.
Ну ладно, тем не менее, Адиль поставил на Арсенал 3-0, и значит, внутри он какой-то оптимизм испытывает. Закончим мы беседой про Франкфурт. Что думаете про матч во Франкфурте, который состоится в четверг в Лиге Европы?
Я до этого так просто разговаривали там, ну, с двумя парнями разговаривал, и такие они вначале: это что там Франкфурт? А потом такие: подожди, это же команда, в которой с Челси играла, говорит, в прошлом сезоне. Там вроде два человека ушли у них основных. Но я думаю, немцы дома, немцы видели, что было с Уотфордом. Они прекрасно видели, скорее всего, они же дотошные, эти немцы. Они подготовятся, они знают, как играет Арсенал в гостях. И будут играть с позиции силы. У нас будут проблемы во Франкфурте. Учитывая, что у нас еще Лекозет не играет, а будет Абамеянг только один в атаке.
Это если он туда поедет.
Абамеянг?
Да, что он его повезет, думаете?
А у нас кто еще из нападающих есть? Больше некого везти.
Пепе?
Ну, Пепе же он больше как вингер, как бы. Но если Пепе поедет, мы вообще в ворота не попадем. Там даже мешать не надо, там он сам промахивается. Не знаю, когда покупали Жиру, я помню, да, он тоже в начале, там, первые 3 тура или 4 тура порвал моменты, там все возмущались, и я помню, мы с вами говорили, я говорил, что надо дать хотя бы еще 10 туров, там, ну...
Нет, так я Пепе дам, я не претендую на
них. Нет, в том-то и дело, а сейчас мы с вами местами поменялись, просто когда мы покупали Жиру, я в нем что-то видел, я не знаю, а в Пепе... Ну, он мне, кроме раздражения, сейчас ничего не вызывает, на самом деле. Почему-то очень так быстро. Наверное, из-за Эмери, там, из-за общей игры Арсенала. Но у него, у парня, кроме техники, ничего не вижу, потому что он поле не видит. Ну, мне так кажется. Он не может отдать пас. Вроде все правильно делает, а путается потом. То или не туда пас отдает. То есть у него такие в футбольном... как его сказать, образование пробелы большие, на мой взгляд.
Да, Сняли вы у меня все с языка. Про Пепе не хотел я вот этого озвучивать. Ну, так я теперь скажу, что это вы озвучили. Франкфурт продал Йовича в Реал и Алера в Эсхэм. Поэтому Франкфурт в этом году, конечно, это не тот Франкфурт, который был в прошлом году. Более того, значит, мое глубокое убеждение в целом по поводу Бундеслиги и Италии состоит в том, что команды в чемпионате Германии есть команда одна, которая европейского уровня, топ, это Бавария. А в Италии есть одна, это Ювентус. Все остальное топ-6 Англии обязан обыгрывать. Без всяких разговоров, ссылок на это, на то, на третье, без всяких. Поэтому Арсенал обязан во Франкфурте выиграть по конструкции, которая существует по классу игроков. Но мы знаем, да, что если вдруг немцы сподобятся показать то, что показал Уотфорд, а я не уверен, что они просто способны на это. То есть Уотфорд все-таки английская команда с пониманием, как что это делается. Я не уверен, что немцы способны.
Иван, на самом деле в прошлом сезоне нам шведы дома чуть не начистили, да? Мы там, я не помню,
Эстерсунд 3-0 нам дома проиграл с дрожащими коленями. И это было в позапрошлом сезоне. Ну, в прошлом сезоне мы проиграли в Белоруссии, Батэ, мы проиграли Ренну. Да-да-да. Если будет это... такая игра, то да, мы проиграем без спора.
Я не думаю, что Франкфурт там слабее Батэ будет.
Наверное. Но там был плей-офф все-таки. То есть Батэ уже и Рен, они вышли в плей-офф через группу. То есть они в форме были, в нормальной, раз они через группу прошли. В каком виде Франкфурт в европейском смысле сейчас непонятно. Может, он все игры в группе проиграет.
Не, ну, где-то в душе я тоже, наверное, хочу, чтобы быстрее Эмери ушел просто.
Ну, окей, посмотрим. Айнтрахт Франкфурт не пугает меня вот на зоне. Я вообще за пивзаводы. Вот любую команду из Германии, кроме Баварии, естественно. Это хороший жребий. Ну, возможно, для команды Эмери в гостях любой жребий плохой, да. А в этом случае можно и из группы не выйти, в общем. При случае. Ну, окей, в четверг мы играем матч с Франкфуртом, а потом мы играем игру чемпионата с Астон Виллой. Чемпионат в самом разгаре, Европа в разгаре, сезон в разгаре уже. Адиль, спасибо вам большое за участие.
Спасибо.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.